Погода явно начала портиться. После знойного лета резко повернуло на холод. Небо сплошь покрыли тяжелые серые тучи, откуда-то с северо-запада, несшиеся над местечком. Задул порывистый студеный ветер, безжалостно рвавший еще зеленую листву с деревьев, сметая ее наземь, в траву, под заборы, на пожухлые, обвявшие картофельные огороды. Весь день было холодно и неуютно. В сараях гудело от сквозняков, казалось, вот-вот польет дождь. Занятый ремонтом обуви, Агеев изрядно продрог за несколько часов сидения в сарайчике, встал, надел телогрейку. Еще с утра он позатыкал в стенах широкие щели, мелкие же все остались, и дощатые стены по-прежнему светились, как решето. У него не было часов, но время, похоже, перевалило за полдень, и захотелось есть. Все утро, сидя за сапогами, он не переставал думать о Марии и временами просто не мог взять в толк, как ему быть с ней. Хорошо, что девушке удалось провести полицию и убежать от сестры, но если полиция что-либо заподозрит, то и на этой усадьбе не скроешься. Она перевернет все вверх дном и найдет, что ищет. Разве что у полиции были пока дела поважнее. Но вдруг Дрозденко заинтересуется Марией и нападет на след. Где ее спрятать? К тому же, как быть с пропитанием? Чем он прокормит ее, если Барановская задержится надолго? Видно, надо было браться за ремонт обуви для местечковцев. Это бы дало какой-нибудь кусок хлеба. Но он еще не отремонтировал привезенную из леса, которую, конечно же, там ждали. И он старался, спешил, хотя за полдня починил лишь 3 сапога, кое-как прикрепил подошвы, прибил каблук, наложил заплатку на прорванную головку кирзачей. Больше он не успел. И без того разламывалась поясница и ныла раненая нога от бедра до колена. Подумав, что, видно, надо состряпать что-нибудь на обед, он забросил под топчан сапоги, инструменты и пошел на кухню. Картошка у него была накопана, оставалось сварить ее, вот и весь их обед. Правда, еще надо было пошарить в жухлом огуречнике, где среди переспелых желтых семенников попадались маленькие скрюченные огурчики. Некоторые из них безбожно горчили, но, посолив, он все равно ел их с картошкой. Благо, соль пока была, в буфете на кухне стояла 2-литровая банка. Соли должно хватить надолго. Он осторожно потянул на себя кухонную дверь, но та была заперта изнутри и отворилась только после повторного его рывка. Перед ним у порога, смущенно улыбаясь и слегка приподняв запачканные чем-то руки, стояла Мария. В печи весело горели сухие дрова. На конфорке что-то трещало, источая неотразимо вкусный запах жареного. Глядя на улыбавшееся лицо девушки, Агеев тоже не сдержал улыбки, внутренне подивившись перемене, происшедшей с ней за время его недолгого отсутствия. «А я думал картошку варить», — сказал он, подходя к плите. Мария тоже метнулась за ним, что-то перевернула на сковородке, что безбожно трещало в жиру и необыкновенно вкусно пахло. Что это? Драники. Она снова бросила на него насмешливый взгляд, словно ожидая похвалы или порицания. «Ого, вот это хозяйка!» — похвалил он. «А я горевал, чем буду тебя кормить?» «Прокормимся как-нибудь», — Мария беззаботно махнула рукой. «Картошка есть? Картошка-то есть. Но так с голоду не помрем, а там видно будет». Он осмотрел плиту, на краю которой уже стояла тарелка нажаренных драников и белела пол-литровая стеклянная банка, наверное, с каким-то жиром. «А где жир взяла?» «А у тетки в буфете. Гусиный жир». «Гусиный?» «Гусиный. Для драников пойдет. Вот попробуйте», — предложила она и, подцепив вилкой верхний подрумяненный драник, подала Агееву. «Ну как?» «Спрашиваешь, объедение?» — сказал он с жадностью, поедая хрустящий, действительно вкусно пахнущий драник. «И где ты научилась такому?» «Ну, это просто. В Белоруссии такое в каждой хате умеют. — Так кто в деревне? — сказал он, присаживаясь на стул. — А ты ведь горожанка. — Горожанка. Но эта горожанка, к вашему сведению, по 2-3 месяца в году жила самым цыганским образом, в поездках и походах по всей Белоруссии. — А за какой надобностью? — За песнями. — То есть? — не понял Агеев. — Просто собирали фольклор. Отец специалист по фольклору, все лето в экспедициях, и я как подросла с ним каждое лето. — Интересно, — сказал он, размышляя и как бы другими глазами, поглядывая на Марию. «Очень даже интересно», — подтвердила она. «Столько песен наслушалось, столько людей навидалось. А природа, с ума сойти можно. А вы откуда родом?» «Рассонский район, слыхала?» «А как же, из Рассон когда-то мы привезли собачку. Беспородный щенок, а такая умница. Умнее всех собак, какие у меня были». «Собаки — это хорошо», — сказал он, думая, однако, о другом. «Нам бы вот собачку, а так придется дверь закрывать на крючок». Агеев встал, закинул в пробой крючок и в щель возле занавески глянул в окно. «В случае чего, как тебя прятать будем?» «А я наверх», — сразу согнав улыбку, сказала Мария. «Наверх — это хорошо. Но там...» «А ничего, там можно отсидеться». А в случае чего через слуховое окно, по крыше и в огород. Да? Пока она хлопотала у плиты, Агеев открыл дверь в кладовую, заглянул в темный верх, где едва светился квадратный лаз на чердак. По шаткой лестнице он осторожно взобрался туда, вдыхая застоялые непонятного происхождения чердачные запахи. Чердак был просторный, пустой и полутемный, с широкой кирпичной трубой посредине и слуховым окошком в боковом скате крыши, из которого и проникал сюда скупой свет пасмурного дня. В ближнем конце возле лаза валялась какая-то хозяйственная рухлядь, висел на стропиле облезлый старый кожух и стоял расписанный красными цветами сундук с выдранным замком. Возле окна на освещенном месте валялось смятое лоскутное одеяло с подушкой, видно покинутый кем-то временный приют в этом гостеприимном доме. Маленькое слуховое окошко выходило на середину ската почерневшей гонтовой крыши. Внизу лежал заросший осотом участок картошки. Поодаль чернел покосившийся забор соседской усадьбы. В случае опасности окно, конечно, явилось бы спасением, но разве что ночью. В светлое время эта сторона хаты была вся на виду с улицы. Агеев спустился на кухню, запах драников мучительно дразнил его обоняние. И теперь он во второй раз приятно удивился. На середине стоявшего у стенки стола белела разосланная чистая салфетка, на которой высилась в тарелке целая горка жаром дышавших драников. Рядом ждали едоков две небольшие тарелки с голубыми цветочками на полях, по обе стороны от которых лежала по вилке. Мария стояла к нему спиной у стены и, вытирая что-то полотенцем, сосредоточенно рассматривала пейзаж в желтой рамке. — Это хорошая картинка? — спросил Агеев. — О, это же снег Вайзенхофа, мой любимый пейзаж. У нас в Минске точно такой висел над комодом. Отцу подарили на день рождения. Агеев мало что понимал в живописи. Его больше привлекала музыка. Он даже учился когда-то играть на гармошке. Но сейчас он с неожиданным для себя интересом посмотрел на пейзаж. Впрочем, ничего особенного. Болото, стога сена, кочки, освещенные солнцем. Но действительно все такое похожее. Словно в самом делешное, а не изображенное на бумаге. «И репродукция хорошая», — сказала, вглядевшись Мария. «Когда-то любила зимние пейзажи. Ну да ладно, давайте к столу. Будем кормиться». «Ну и ну», — сказал Агеев удивленно и озадаченно. «Вот это хозяйка. Что только скажет тебе тетка Барановская». «Ничего не скажет», — легко бросила Мария, тоже присаживаясь к столу напротив. У меня с теткой Барановской лады. Она славная женщина. Попадья, — в шутку сказал Агеев. — Ну и что же? Лукавые глаза Марии округлились. — Ну и что же, что попадья? — Попадья по мужу, а так она народная учительница. Кстати, как и мой папаня. — А он что, тоже учительствовал? — Когда-то, давно. До того, как начал работать в академии. — Академик, значит? — Нет, не академик, просто научный сотрудник, — сказала Мария и, вздохнув, заговорила о другом. — Где теперь моя бедная мамочка? Погибла, наверное. Или, может, в Москве? — Все может быть, — сказал он. — А отец что, не на фронте? — Отца уже нет в живых. Умер? — Да, 4 года назад. Они замолчали ненадолго. Агеев ел быстро, по-солдатски, больше орудуя вилкой, меньше ножом. Драники действительно объедение. Он бы съел и еще столько, и не знал, как быть, когда она положила в его тарелку еще 2 в качестве добавки. «Нет-нет», — сказал он, — «я уже...» «Так и уже. Съешьте еще 2». «Ну, хорошо. Кстати, будем на «ты». Идет?» «Ну, знаете, я как-то не привыкла. А, кстати, как ваше имя, если не военная тайна?» Агеев тщательно дожевывал драник, соображая, как все-таки назваться Марией. Наверное, надо было ей что-то объяснить, но не сейчас же объяснять. И он, подумав, сказал: «Олег». «Олег?» — хорошее имя. «Хазаром собрался наш вещий Олег», — продекламировала она и улыбнулась, зардевшись полненькими с ямочками щеками. От него не скрылось это ее смущение, и он вдруг неожиданно для самого себя спросил: «А сколько тебе лет, Мария?» «О, много!» — махнула она рукой и вспорхнула от стола. «Уже 21, старуха!» «Да», — сказал он, — «девчонка, на 6 лет моложе меня». «Правда? Это вы такой старый?» «Такой старый». Что-то игривое готово было войти в их отношения, когда на время забывается действительность и дается воля свойственным их возрасту обычным человеческим чувствам. Но Агеев заставил себя вернуться с неба на землю, страшную землю войны, на которой их поджидало нелегкое, и надо было ежеминутно остерегаться худшего. Не до кокетства сейчас с этой милой, но, в общем, видно, довольно беззаботной девчонкой. — А вы все сапожничаете? — спросила она, наспех убирая в буфет посуду. — Ты, — поправил он. — Ну да, ты, сапожничаю. — Так много нанесли, богатые будете. — Будешь, ну будешь. — Богатым не буду, — сказал он, — потому что бесплатно. — А вы что, в самом деле... «Ты, — поправил он, — ты в самом деле сапожник в силу необходимости?» «Я так и думала. Командир, наверное», — сказала она, и, прислушиваясь к чему-то, чего совершенно не услышал он, замерла у раскрытой дверцы буфета. «Что такое? Вроде ходит кто-то». Агеев вскочил из-за стола, кивнув ей, и она, все поняв без слов, метнула в сторону кладовки. Сам он откинул крючок и не спеша вышел во двор. Во дворе, однако, нигде никого не было, только шумел в ветвях клена напористый ветер. Жертв, пристроенная им на въезде во двор, была на своем месте. Он выглянул через нее на улицу, но и там было пусто. У тына напротив ходили, что-то поклевывая, 2 белые курицы со взъерошенными перьями. Агеев, прихрамывая, вернулся во двор и вдруг увидел на огороде под яблонью человека в темном пиджаке и в шляпе. Пригибая голову под низкими ветвями и придерживая рукой шляпу, тот не спеша выбрался во двор, надкусил только что сорванное яблоко, при виде Агеева сладко заулыбался сморщенным землистого цвета личиком. «А я вот, знаете, соблазнился яблочком. Оно грех, конечно, но яблоко, знаете, грех небольшой. Вполне простительный пан Барановский», — легко заговорил недавний его знакомый Ковешка. Агеев молча смотрел на странного гостя, не зная, как говорить с ним, шутя, всерьез, приглашать его в хату или удержать здесь. Неприятное чувство уже завладело им. Он понял, что это приход не за яблоками, конечно. И он присел на скамью под кленом, сделав вид, что заболела нога. Ковешка, поедая яблоко, остановился напротив. «Поговорить пришел», — сказал он просто и отбросил огрызок. «Нехай пан попросит в дом». «Сейчас», — сказал Агеев, растягивая время, чтобы дать возможность Марии скрыться из кухни. «Нога, знаете? А, понятно. Болит? Конечно, будет болеть, если тяжелое ранение.